создать философскую систему, как он говорит, которая сводила бы вот фактически все многообразие человеческого мыслительного и духовного опыта. Значит, на какой основе? Собственно, вот тут у него появляется как раз идеал цельного знания. Но это вот главное, с чем, собственно, приходит вот философ любомудрый, и что потом будет активно уже развито, собственно, у славянофилов. Идеал цельного знания, который синтезирует, то есть не только рациональная способность, не только человек, как только мыслящий, да, а человек, в котором синтезированы все его силы и способности, научные, художественные, религиозные. Более того, вот этот идеал цельного знания, он как бы собирает не только самого человека, да, но он собирает еще и предмет его исследования. То есть, так сказать, природу, бытие, мир, историю, человеческое общество и так далее. То есть он говорит о том, что вот ныне и природа, и социум, и человек как бы растащены по рубрикам специальных наук. То есть каждая наука, она, так сказать, какой-то сегмент изучает в человеке, в природе или в обществе. А нужно как бы прийти вот к некоторому новому синтезу. То есть в конечном итоге необходимо целостно понимать и познавать мир человека и природы. Он говорит о том, что современное знание страдает отсутствием цели. А между тем, главное условие всякой науки, цитирую, знать свое будущее, то есть знать, чем она бы могла бы быть, если бы достигла своей цели. Чем наука могла бы быть, если бы она достигла своей цели. И вот интересно, что у него вот есть такое некое послесловие или к русским ночам, в котором называют «Русские ночи» или о возможности новой науки и нового искусства, где у него появляется как раз вот идея такой новой науки. И он ее, собственно, вообще формулирует фактически так, как потом будет формулировать Федоров. То есть это прежде всего наука, она должна управлять миром. Она должна во всей полноте знать бытие, восчувствовать ее, как бы синтезируя знание и интуицию, и управлять силами природы. То есть вот в этой как бы новой науке должно ожить вот некое начальное магическое отношение человека к миру, где как раз вот эта вот интуиция, как бы некое сокровенное внутреннее ведение. Отсюда, кстати, ну, здесь проявился, безусловно, его вот этот интерес вообще к мистике, к магии, вот ко всяким, я как говорила, уже таким, так сказать, особым состоянием психики, вот, потому что именно они, как бы, они прорывают границы рационального. Они, как бы, так сказать, может быть, раскрывают какие-то дремлющие возможности природы и человека, которые еще спят. Вот. И в некотором смысле синтезировать, вот так сказать, интуицию знания, да, синтезировать вот эту способность к такому восчувствию мира, собственно, вот уже с естественно научным знанием, которое человечество добывало в течение столетий, это вот для него как бы важно. Ну и в качестве как бы некоего эталона познания, в качестве эталона познания у него выступает акцент познания. То есть вот полноту, собственно, вот этого акта цельного знания мы имеем тогда, когда человек как бы познает самое себя. Потому что вот в этом акте самопознания там действительно едины мысли, чувства, вот, и действия в конечном итоге. Вот, это тоже он здесь, конечно, близок к Шеллингу. То есть вот этот акт самопознания, в котором, опять же, мысли, чувства едины, вот это как бы полнота, некая полнота вот такого подлинного и нового знания. Вот, в романе «Русские ночи» вот этот самый Фауст, опять, который как бы глашатый, собственно, авторских идей, звучит целый гимн Шеллингу в связи вот с этим, с этой идеей как бы цельного знания. Фауст говорит о разрозненности познающих способностей человека. Он говорит, что вот он является здесь таким критиком специализации, который расчленяет единое бытие. Вот эта специализация, как я говорила, растащенность по разным рубрикам предметы нашего познания, вот, она как бы расчленяет мир. Мир перестает быть для нас цельным. Да? Мир превращается в некую множественность, которую мы не можем собрать. А вот для того, чтобы как бы преодолеть это расчленение, нужно идти через вот этот акт самопознания. Он как бы является образцом, собственно, подлинного знания. Потому что познающая личность, вот, она как бы собирает мир. Всякое знание возможно, ибо возможно первоначальное знание, то есть знание акта самовоззрения. Вот это самовоззрение. Но как это знание и знание внутреннее, инстинктивное, не извне, но из собственной сущности души порожденной, то таковы должны быть и все знания человека. То есть понятно, да, таковы должны быть и все знания человека. И дальше он говорит о том, что он, собственно, выступает против специализации вот в этой самой науке. Он говорит о том, я не признаю возможности существования наук, искусственно построенных ученых. Я не понимаю науки, которая называлась бы философией, историей, химией, физикой. Это оторванные, изуродованные части одного стройного организма. Одной и той же науки, которая живет в душе человека, и которой форма должна разнообразиться, смотря по его философскому органу, или другими словами, по сущности его духа. И он говорит о том, что вот в этой науке, как бы науке будущего, должны соединяться все науки, которые существуют под разными сейчас названиями. То есть физика, химия, математика, биология, педагогика, значит, история, они все должны, как бы, в конце концов, быть синтезированы. Они должны быть синтезированы так, как в телесном организме соединяются все формы природы. Понятно, да? То есть как вот человеческий организм, как бы, есть некий, так сказать, некий образец синтеза, да? И так и, собственно, науки все, они должны прийти вот в некое органическое единство. И, соответственно, изучение, исследование, процесс исследования, это не просто логическое построение тех или других знаний, а постоянное, как он говорит, интегрирование духа, возвышение его, другими словами, увеличение его самобытной деятельности. Ну а что такое увеличение самобытной деятельности? Это прежде всего, конечно, внутренний путь человека, то есть внутренний духовный его рост. Да? То есть когда самопознание становится неким толчком к внутреннему духовному росту, когда через этот процесс самопознания, который затем выходит вот к цельному познанию мира, человек как бы переходит на некую новую ступень совершенства. То есть идея вот этого совершенствования человека, она здесь, безусловно, у него звучит. Очень тоже характерная для романтики идея. Значит, из глубин души, собственно, поднимается вот этот процесс познания, истекает изнутри человека, и в нем, как я уже говорила, неразрывный разум и чувства. Что здесь еще важно? Вот когда в процессе самопознания нет разделения на субъект и объект познания. Это понятно, да? То есть познающий он в одно время и субъект, и объект познания. Да? То есть уже здесь этот предмет познания, он не нечто внешнее, не нечто как бы далекое и чуждое, не нечто, от чего мы, так сказать, абстрагируемся, и потом к нему как вивисекторы, так сказать, подступаем с этими, или как там с этими, так сказать, анатомическими инструментами его анатомируем, и он для нас чужой, он для нас объект. А это мы сами, да? И вот так же мы должны относиться и к миру, который мы познаем. То есть он для нас живой организм. И поэтому преодолевается обнешненность предмета познания, да, его привычная далекость и чуждость сна. Вот. Значит, еще раз, вот это самопознание, как знание внутреннее, инстинктивное, неизменное, собственной сущности души порожденной, таковы должны быть и все знания человека. И дальше у него такая замечательная появляется формула: великое дело понять свой инстинкт и чувствовать свой разум. Вот это то, что потом будет как раз в русском космизме. Собственно, потому что, вот смотрите, понять свой инстинкт. Он здесь во многом, кстати, Бергсона предвосхищает вот таким поразительным образом, да? Понять свой инстинкт. То есть не просветленный инстинкт – это одно, а инстинкт, просветленный сознанием – это совершенно другое. И чувствовать свой разум. То есть разум – неотъемлемый от чувства, от эмоциональной сердечной способности. В этом может быть вся задача человека. И вот эта новая наука, она и должна осуществить синтез инстинкта и разума. Вот двух этих как бы главных способностей человека. И тогда как бы все инстинктивное, как говорит Адоевский, обращается в знание ума. А знание ума становится при этом как бы внутренним, интимным, присущим личности и приобретает силу воздействовать на ход вещей. Вот. Ну и где вот мы можем найти образец вот такого цельного знания, ума неразрывного с чувством. Вот как вы думаете, где? Нет, нет, нет. Где вот в каких сферах жизни и действий человека вот мы обретаем, ну, самопознание понятно. А вот где еще, в какой сфере, в какой творческой сфере?
Социально-культурной.
Вот, ну вот в искусстве. Вообще вот в искусстве. Да, музыка. Музыка, поэзия и так далее. Литература. То есть вот тут как бы, особенно в поэзии, ум небесный и поэтический инстинкт, так он говорил, властвует. То есть именно искусство, оно возвышает инстинкты, как бы ум вводит в сердце. То есть вот через творческий акт человек, во-первых, полностью природняет себе мир, да? Более того, он этот мир чувствует изнутри. Ну, как мы вспоминаем Лермонтова, который там дубовый листок оторвался от ветки родимой, да, то есть каждую тварь, каждую былинку, каждый элемент, каждый слагаемый мир, поэт, художник, он как бы вас чувствует изнутри, он не внешне его описывает, а он его чувствует изнутри, он для него родной, он как бы, ну, и так далее. И вот, собственно, именно в поэзии явлена поэтому душа мира, да? С природой буквально действительно поэт дышит одной жизнью. Вот. Более того, тут что еще важно, что человек, вот художник, творец, он не просто как бы дышит одной жизнью с природой, так сказать, ее восчувствует, но он еще и творит. Он как бы созидает то, чего не было в природе. То есть это как бы некое новое творчество. И, собственно, через искусство, как раз искусство и дает возможность через вдохновение вот запечатлеть целостность мира и передать эту целостность читателю. То есть когда читатель читает художественное произведение, он тем самым как бы воспринимает эту целостность. Вот. И у него очень много вот таких вот как бы размышлений о творчестве. О творчестве, причем вот это интересно, это тоже, конечно, характерное свойство вот эпохи романтизма. Творчество как знак, собственно, вот этой вот беспредельности человека, безграничности его возможностей, безграничности его творящей способности. И поэтому, конечно, творчество осознается как божественный дар, то есть как бы вообще как сопричастность Творцу. Собственно, потом вот русские философы, особенно христианские космисты, они будут говорить о том, что творчество, и Федоров об этом будет писать, это как раз знак богоподобия человека. И как раз вот эта творческая способность, она и свидетельствует о безграничности будущих его возможностей. И, соответственно, вот исходя из возможности этого поэтического инстинкта, то есть, который фактически дает возможность в художественном пространстве человеку ощутить свое всевластие, то есть как бы свое, не просто причастность к миру, но и способность управлять им, воздействовать. Как бы вот мы как бы камерно-лабораторно вот в творчестве предвосхищаем будущую нашу способность действия. И дальше он говорит о том, что необходимо синтезировать как бы, философию, который, собственно, есть чей прежде всего разума, да, и поэзии, где бьется вот это трепетное начало инстинкта. Вот это попытка синтеза как бы разума и инстинкта, да, знания инстинкта. И вот если мы сможем синтезировать философию и поэзию, мы приходим как раз, собственно, к этому идеалу цельного знания, которое способно воздействовать на бытие, и восчувствовать мир, и воздействовать на него. При этом, конечно, вот эта идея цельного знания – она не направлена у него, ну, против, собственно, как бы разных наук, да, и так далее, а скорее против овнешненного знания, вот против как бы рациональности современной науки, которая, как он говорит, схватывает и исчисляет лишь первую оболочку мира, не проникая вглубь, не затрагивая его сущность. То есть такая наука, она как бы на самом деле мира не знает, потому что мы не восчувствуем бытие, и поэтому мы только поверхностное знание. Мы все изучили, все описали, почти ничего не знаем. И вот, кстати, у него, вот именно в романе «Русские ночи», да и в других произведениях очень часто вот появляются такие картины, как бы, когда вот этот вот созданный человеком мир, мир, так сказать, цивилизации, машин, механизмов, да, значит, учреждений, вдруг он гибнет перед лицом вот стихии, природной стихии, которая мгновенно, так сказать, врывается вот в этот мир и его просто уничтожает. Но вот у него есть такая... как раз вот в романе «Русские ночи», там такая вставанная новелла «Насмешка мертвеца», которая описывает, как поднимается Нева в Петербурге, вы знаете, это наводнение, и вот во время этого наводнения, которое врывается вот в эту самую залу, где идет бал, вот, и буквально вот эти волны, они сметают, так сказать, вот все существующее, и там вплывает гроб, то есть, понимаете, то есть такая вот действительно страшная апокалиптическая картина. Этой гибели, собственно, мира, созданного руками человека, и, казалось бы, вот как бы тут мощь природы скована мощью промышленности, его железной рукой, а на деле ничего, на деле вот эта власть, как бы внешняя такая власть человека над природой, она достаточно утлая. Страшно, где же всемощные средства науки, смеющиеся над усилиями природы. Вот. И более того, значит, он вообще даже будет рассматривать вот эти вот естественные природные бедствия, которые вдруг как-то, так сказать, вторгаются в бытие, да, и вот этот вот созданный человеком, расчисленный, как бы рационально, разумно устроенный мир, они его вдруг, так сказать, как бы не спровергают, как некие такие бичи Божии. То есть вот как будто бы природа мстит человеку за что-то. За что? Да, вот за какой-то ложный выбор путей, за какую-то неправедную жизнь, за какой-то ложный выбор ориентиров развития. И вот очень характерно с этой точки зрения, тоже присутствующей вот в романе «Русские ночи», такая вставная новелла «Город без имени». «Город без имени», которая посвящена, собственно, критике вот того, что Достоевский позднее назовет бентамовским принципом утилитарности. То есть это рисуется государство, как бы некий такой утопический город, граждане которого решили построить идеальное общество, как бы основываясь на принципе утилитаризма, то есть здраво понятой пользы, как скажет потом Достоевский. И сначала у них все было очень хорошо, то есть они, значит, философы доказали, что только когда человек, только, так сказать, закон, да, вот этого самого здравого эгоизма, пользы, когда человек знает свою пользу, он, соответственно, этой пользе служит, он активен, и, соответственно, в некотором смысле вольно и невольно работает на общее благо. Вот. И действительно, вот они созидают этот самый город, такое государство, которое вначале прекрасно развивается, потому что с раннего утра жители всех сословий поднимаются с постели, боясь потерять хотя бы минуту времени полезного, потому что, соответственно, его можно использовать с пользой. Значит, один там копает землю, второй трудится в машины, третий там пускает в рост деньги, они даже не успевают пообедать. И в обществе ходил разговор, из чего можно извлечь пользу. Девушка вместо романа читает книги о предельной фабрике, мальчик 12 лет откладывает деньги на составление капитала для торговых оборотов и так далее. Каждая минута разочтена, так сказать, нет вообще ни минуты спокойствия. Жизнь бесконечно крутится, вертится, так сказать, и набирает свои обороты. При этом, значит, там очень интересно, как они разбираются со всякими общественными учреждениями, нужно их устраивать или нет. Значит, у них там спор о том, нужно ли устроить театр. Значит, одни говорят, что театр абсолютно бесполезное учреждение и никому не нужно. Спор длится, наконец, решили, что театр все-таки надо устроить, потому что в театре можно представлять такие произведения, которые будут как бы фактически содержать проповедь вот этой самой полезности, да? Что польза источник всех добродетелей. Значит, как храм они пытаются устроить тоже. Значит, нужно ли построить храм? Тоже сначала, что зачем нам нужен храм, абсолютно бесполезно, лучше построим какое-нибудь мануфактурное заведение, храм никакой пользы не приносит. Но потом, значит, некие, так сказать, философы сказали, что храм все-таки устроить нужно, потому что сам вона можно проповедовать обитателям, что польза – единственное основание нравственности, единственный закон для всех действий человека. Вот таким образом они согласились и построили этот храм. Но пока они жили внутри своего государства, все было хорошо, дальше они обратили взор на другие государства и постепенно стали прибирать их к рукам. При том, что, конечно, главный принцип был принцип пользы, то, естественно, они, так сказать, с нравственностью не считались, они обманывали своих соседей. Потом, когда, так сказать, земли соседей ослабились, они очень долго там, так сказать, решали, как им эти земли присоединить, путем ли выкупа, значит, каких-то денег или путем захвата. Решили, что сначала путем выкупа, значит, предложили деньги, эти не согласились, тогда захватили. И постепенно, значит, стали все больше и больше присоединять к себе колонии. А дальше начались проблемы, потому что как только выросло государство, в котором было очень много разных, так сказать, местностей и земель, так тут же вопрос общей пользы перестал быть для них действенным, потому что та или иная область свою пользу понимала по-своему. И у них начались внутренние противоречия и конфликты. Значит, в результате государство распалось сначала на две части, потом дальше. При этом, значит, все эти части друг с другом воздавали, потому что опаде каждая по свою пользу понимала. При этом, прежде чем государство распалось, там есть очень такой тонкий момент у Адоевского, там появились некие, так сказать, как бы романтики, которые говорили о том, что ну надо же вообще-то думать не только о себе, а нужно думать об общем благе. Но их сочли, естественно, так сказать, бесполезными мечтателями, заклеймили, выгнали и так далее. И в результате никто не хотел пожертвовать, и все это кончилось буквально вот войной всех против всех, то есть фактически взаимным пожиранием и истреблением. Более того, кончилось, то есть в конечном итоге, да, потом там очень интересный у него есть момент в этом государстве бентамитов, там к власти приходят периодически как бы разные сословия. То есть, значит, купеческое сословие пришло, потому что они сказали, что мы ему больше всего, так сказать, больше всего пользы государству приносим. Значит, купеческое сословие. Потом ремесленное сословие, которое сказало, вы бесконечно купцы только торгуете, перепродаете, а мы, так сказать, производим. Значит, ремесленное сословие. Потом пришли крестьянское сословие, которое сказало, мы вообще для вас хлеб выращиваем, и мы должны править. Ну, вот там шла эта такая чехарда. А в конце концов в результате все кончилось тем, что природа как бы осилила человека. То есть вот представим вдруг какие-то разрушительные явления природы. Вот как некие, опять же, вот эти бичи божьи, бури, тлетворные ветры, мор, голод. А государство уже бессильное, как пишет Адоевский, униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, необузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий, все силы дряхлели в человеке и так далее. И тут он рисует картину вот этого всеобщего одичания, одряхления, когда в человеке не работает ни нравственная природа, потому что понятно, что все нравственные задатки, они задушены вот этим как бы принципом пользы, вот этим. То, что потом Достоевский скажет, доживи в свое пузо, значит, это все, так сказать, здесь погребено. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение достоинства человека, обоготворение злата и, соответственно, угождение самым грубым требованием плоти стали делом явным, позволительным, необходимым. Религия сделалась предметом совершенно потусторонним, нравственность заключалась в подведении исправных итогов, умственные занятия, изыскание средств обмана без потери кредита, поэзия, баланс, приходно-расходные книги, а музыка однообразная стукатня машин. Ну и так далее. То есть вот до чего, к чему они пришли.
Почти орган.
Да. И кончилось, в общем-то, плохо. Кончилось тем, что действительно, так сказать, это государство погибло, заросло травой, и он рисует фактически некое как бы движение человеческого рода вспять, то есть не прогресс, а регресс. И буквально регресс вообще к первобытности, когда потом вот на этом месте, где было разветвленное государство, так сказать, с промышленностью развитой и так далее, и с торговлей, и с каким-то общественным строем, просто уже как бы заросшая голым кустарником местность, с какими-то остатками камней и возвышающейся статуей Бентама, и там тоже вот у него характерный такой, очень острый, как бы такой, отчасти даже сатирический момент, когда эти самые герои, не герои, а эти оставшиеся бентамиты, которые уже забыли вообще об этом и про принцип пользы, они уже совершенно одичают. И они уже просто спустились на эту стадию первобытности, они преклоняют свои колена перед статуей Бентама, считая его каким-то древним божеством и приносят ему жертвы. Приносит ему жертву, то есть как бы некое жертвоприношение. Вот. Приносит ему в жертву пленников, захваченных в битве с другими такими же дикими племенами. Вот. И остался один безжизненный камень. И там вот один только этот герой, один там есть такой герой, который как бы опамятовался, и который оплакивает, вот собственно он и рассказывает эту историю, он оплакивает этот город, оплакивает эту цивилизацию, некогда такую, так сказать, как бы блестящую, вот дошедшую до такого бесславного конца.